Здравствуйте! Мы продолжаем изучение недельной главы Ваишлах. И сегодня у нас 6-й урок. Напомним, что 5-й урок прервали мы на том, как Всевышний дает Якову обещание, дает ему благословение, напутствует его и гарантирует Якову, что его семья разрастется, приумножится, станет его семья большой, 70 душ, и фактически Яков получает от Всевышнего определенные гарантии, успокаивается, понимает, что Бог его не оставляет, Бог его защищать будет и дальше. «И землю, которую я дал Аврааму и Ицхаку, тебе дам я ее, и твоему потомству после тебя дам я землю. И вознесся над ними Бог на месте, где говорил с ним. И поставил Яков жертвенный постамент на месте, где он говорил с ним, постамент каменный, и совершил он на нем возлияние, и возлил на него елей». То есть, получив от Всевышнего столь радостные известия, Яков поставил жертвенник, совершил жертвоприношение и возлияние на жертвенник, в том числе возлияние оливкового масла, в знак того, что на этом месте действительно позднее будет построен Иерусалимский храм, на жертвенник которого будут приноситься жертвы животных, в том числе будет делаться возлияние вина, масла и воды. «И нарек Яков имя месту, где говорил с ним Бог, Бейт-Эль, и отправился в путь из Бейт-Эля, и оставалась еще кивра земли идти до Ефрата, и рождала Рахель, и тяжкие ее были роды ее». То есть кивра земли остается еще идти, то есть приличный кусок земли остается. Комментаторы наши объясняют, что слово кивра – это большое расстояние. Агада говорит, что когда земля в выбоинах и ухабах, как решето, именно тогда земля называется кивра, то есть такая неровная, бугристая земля. А значит, это время пахоты, когда плугом земля распахана, и она такая вот именно бугристая, неровная. Зима прошла, а знойная пора еще не наступила, и поэтому перепаханная земля еще не рассыпалась она в прах, то есть не обветрил еще ветер свежевспаханную почву. Но это не прямой смысл этого стиха, это аллегорический. А что же означает в буквальном смысле данная фраза? Раши поясняет, что это расстояние, кивра земли – это расстояние, отрезок, который является нормой дневной вспашки. То есть сколько можно вспахать плугом за одну дневную смену. То есть если запрячь, например, вола в плуг, и он будет пахать прямую линию, не разворачивать его туда-обратно, как по полю обычно ходит вол с плугом, а пахать от этой точки и вперед, сколько хватит силы у этого вала без перерыва пахать, и сколько хватит у самого пахаря силы идти за плугом. Это и есть мера, которая называется кивра земли. И это довольно большой кусок. Так вот, они отправились из Бейт-Эля до Ефрата, им еще кивра земли, то есть вот такой вот кусок приличный. И у Рахель начинаются роды, очень тяжелые роды. «И было, когда тяжко отдавались ей роды ее, сказала ее преемница, не страшись, ибо также и это тебе сын». То есть акушерка сказала ей, это мальчик, у тебя будет сын, не страшись, все в порядке, ты выдержишь. «И было при исходе души ее, ибо она умирала, нарекла ему имя Бен-Они, а отец его назвал Беньямин, и умерла Рахель. И погребена была она на пути в Ефрат, он же Бейт-Лехем». То есть только сейчас Тора сообщила нам, что Ефрат – это Бейт-Лехем. Город, который находится недалеко от Иерушалаима, и нам становится понятным, что Яков шел из Бейт-Эля, то есть из дома Бога, который не является городом Бейт-Элем, а речь идет о Иерусалимском храме, о Храмовой горе. Продвигался он в сторону Кирьят-Арба, пещеры праотцов, Хеврон, все дальше на юг, намереваясь дойти до Бер-Шевы, до того места, где ждет Якова его отец Ицхак, который еще жив, и Яков хочет увидеть его и еще застать его в живых. Кстати, это и произойдет сейчас. И вот тяжелые роды заставляют Якова остановиться по дороге в Ефрат, то есть не доходя до Бер-Шевы, а Ефрат – это Бейт-Лехем. И вот там Рахель умирает. И при исходе ее души, когда она уже понимает, что она во время родов умирает, она дает своему ребенку имя Бен-Они, сын скорби моей. То есть тот сын, который жизнь мою отнимает, сын моего траура. Яков же считает, что это неподходящее имя для одного из 12 родоначальников, для одного из 12 колен Израиля. Слишком скорбное такое траурное имя. И Яков немножко изменил. Рахель предполагала, что назовут его Бен-Они, сын моей скорби, а Яков называет его Беньямин, сын моей правой руки, или мой правый сын. То есть, как мы понимаем, например, человек, сидящий по правую сторону от царя, это значит наиболее приближенный к царю человек или советник. Так Яков говорит, мой правый сын или сын моей правой руки, тот, который будет достоин сесть справа от меня, то есть главный из моих сыновей, другими словами. И поставил Яков постамент над ее могилой. Это могильный постамент Рахели до сего дня. Действительно, до сегодняшнего дня в Бет-Лехеме, недалеко от Иерусалима, находится этот небольшой городок. Существует фамильный склеп, то есть такой небольшой домик, такое строение, внутри которого стоит тот самый камень, который Яков поставил могильным постаментом на могиле своей любимой жены Рахель. Поэтому Тора и говорит «до сего дня», это действительно «до сего дня». «И отправился в путь Израиль, и раскинул он свой шатер за Мигдаль-Эдером. И было в пребывании Израиля на той земле, и пошел Рувен, и лег с Биллой, наложницей своего отца. И услышал Израиль, и было сынов Якова 12». Значит, Тора поясняет нам, что во время пребывания Израиля на той земле, то есть Яков, которого зовут Израиль, до того, как он пришел к своему отцу, до того, что он встретил Ицхака, который, говорит нам Тора, в то время был в Хевроне, его постигло это бедствие. И поэтому Рахель не похоронена в Хевроне, она не похоронена в Кириат-Арбе, в пещере праотцов. А мы помним, что когда Яков только пришел в Харан и только познакомился с Рахель, увидев ее, он плакал. Почему тогда он заплакал, нам дали тогда аллегорическое толкование. Пророчески он предвидел, что не сможет обеспечить этой женщине счастье. И не сможет, действительно, даже не сможет похоронить ее в пещере праотцов, так как предвидел, что она умрет по дороге, и он будет вынужден похоронить ее в другом месте, а именно в Бет-Лехеме, где она и погребена до сего дня. Другое дело, совсем другой интерес вызывает у нас история, которая сейчас Тора буквально обмолвилась. Рувен, первенец Якова, пошел и лег с Биллой, с женой Якова. То есть что значит? Он переспал с женой своего отца, ну не со своей матерью, а с другой, с одной из жен своего отца. Как он мог так поступить? И действительно, сразу после этого Тора говорит, и было сынов Якова 12. Зачем тогда эта фраза нужна? Давайте все по порядку. Прежде всего, ни с какой Биллой, ни с какой женой своего отца Рувен не переспал. Никакого греха в этом отношении он не совершил. А что да на самом деле случилось? Давайте посмотрим это вместе с нашими комментаторами. Увидев, что Рахель умерла, то есть соперница Леи как бы исчезла. Как мы знаем, между Рахель и Леей, двумя родными сестрами, существовало определенное соперничество в плане того, кто из них является главной, любимой женой в семье Якова. Но когда Рахель не стала, логично, что, наверное, Лея, ее прямая конкурентка, теперь она главная. Рувен является первенцем Леи. Из уважения, любви к своей матери, он считает, что теперь мать достойна того, чтобы отец всегда жил только с ней и больше ни с кем. Но что он видит? Кровать Якова, его ложе, оно сейчас стоит в шатре Биллы. Билла при жизни была служанкой Рахели. И вот Рувен рассуждает так. Ну ладно, родная сестра моей матери, понятно, почему она была ее соперницей. Понятно, почему Рахель была соперницей Леи. Но почему служанка Рахель Рахелина, служанка, била, почему она должна быть соперницей моей мамы? Это я никак понять не могу, говорит Рувен. Ну ладно, родная сестра, но служанка при чем здесь? И тогда он берет кровать своего отца и перетаскивает ее из шатра Билы в шатер своей матери Леи. Тора говорит об этом, что он проявил неуважение к своему отцу. Что отец и так находился всю свою жизнь в очень скользкой ситуации. У него 4 жены. И он никоим образом не должен был никогда обидеть одну из них. Он должен был всегда очень дипломатично себя вести в этом интимном вопросе, с кем он спит, в какую ночь. И в семье существовала определенная договоренность. И жены знали правила, когда, в какую ночь, в какое время месяца. Кстати, это было напрямую связано с месячным циклом каждой из этих 4 жен. Каждая из них точно знала то время, когда Яков является только ее мужем и больше ничьим. Как бы в то время, когда он в ее шатре ночует. Сейчас Рувен на свое усмотрение, при всем его уважении к своей матери и при всей его преданности своей матери, все-таки он поступил неправильно. Он не должен был вмешиваться в этот интимный вопрос и не ему судить, где отцу в эту ночь ночевать. Поэтому то, что он взял ложа своего отца, его кровать Якова, и перенес эту кровать из Билыного шатра в Леин, Тора расценивает как посягательство на интимную жизнь своего отца, и поэтому Тора говорит, словно бы он переспал с одной из жен своего отца, словно бы он влез в постель своего отца. Потому что он сейчас берет на себя решение тех вопросов, в которых он абсолютно некомпетентен и не имеет никакого права в этих вопросах что-либо решать. Но чтобы у нас не закралось подозрений, что он действительно переспал с Билой, Тора говорит, было сынов Якова 12. То есть никто из них не согрешил, они по-прежнему дети Якова, о которых мы знаем, что дети Якова все праведники. А раз их по-прежнему 12, это означает, что Рувен по-прежнему праведник. А мог бы он называться праведником, если бы он действительно переспал с Билой, женой своего отца? Конечно, нет. Значит, ничего этого не было. А Тора только лишь это сказала, чтобы предостеречь нас с вами, чтобы мы, дети, никоим образом никогда не вмешивались в интимную жизнь наших родителей. Случается такое, что умирает у отца, умирает жена, умирает мать, но дети не имеют права решать, на ком отцу жениться после смерти их матери и на ком ему не стоит жениться, это не их дело. И вот именно об этом говорит сейчас Тора, Рувен не имел права вмешиваться в интимную жизнь отца. И поэтому в дальнейшем Тора говорит, Рувен расстроил ложа своего отца, то есть как бы вмешался туда, хотя, конечно, ни с какой Билой он не переспал, проступок имел место, но грехом в прямом смысле этого слова это не является. И поэтому дальше сказано, их по-прежнему 12. Сыны Леи, первенец Якова, Рувен и Шимон, и Леви, и Иуда, и Иссахар, и Звулун, сыны Рахели, Йосеф и Бениамин, сыны Билги, рабыни Рахели, Дан и Нафтали, и сыны Зилпы, рабыни Леи, Гад и Ашер. Это сыны Якова, которые рождены были ему в Падан-Араме. Их ровно 12, Тора всех их перечислила. Лея родила 6 из 12, а Рахель, Била и Зилпа по 2. Таким образом, их ровно 12. И пришел Яков к Ицхаку, отцу своему, в Мамре, Кирьят-Арба, он же Хеврон, где жительствовал Авраам и Ицхак. То есть Яков приходит и застает своего отца живым, то есть его мечта исполнилась. Он действительно долгое время отсутствовал дома, 34 года, и плюс еще добавим к этому 1,5 года пути, 18 месяцев, лето, зима, лето, 3 раза по 6 месяцев, как сказала нам Тора, то есть таким образом мы получаем 35,5 лет он не видел отца, но вернувшись домой, он застает отца еще в живых, он счастлив, что может обнять своего отца. И было дней Ицхака 100 лет и 80 лет. И скончался Ицхак и умер, и приобщен был к народу своему, стар и насыщен днями. И погребли его Эсав и Яков, его сыны. То есть Ицхак прожил 180 лет, погребен, Тора говорит нам, что он приобщен был к своему народу, он состарился и насыщен днями. Что такое насыщен днями? Его жизнь была полной, он удостоился видеть своих детей, он удостоился видеть красивых внуков, в которых действительно он увидел продолжение своего дела. Эти 12 праведных сыновей своего сына, он их видел, обнял. Единственный маленький нюанс, на который обращают внимание наши мудрецы, что Тора как бы немного поторопилась, похоронив Ицхака. Ведь Ицхак умер еще не сейчас. Он умер только спустя 12 лет после того, как Яков вернулся домой. Почему же Тора решила похоронить его как бы несколько преждевременно, сообщить нам о том, что он скончался, хотя на самом деле он еще был жив? Делается это прежде всего для того, чтобы большее внимание уделить Якову и его детям. Даже не столько Якову, сколько самим этим 12 сыновьям, они достойны того, чтобы каждый из них был рассмотрен более подробно, и как бы свет великого праведника Ицхака отвлекает нас от более пристального внимания к этим достойным внимания сыновьям Якова. «И вот порожденные Эсавом, он же Эдом. Эсав взял своих жен из дочерей Канаана, Аду, дочь Элона Хити, и Аоливаму, дочь Анны, дочь Цивона Хиви, и Басмат, дочь Ишмаэля, сестру Невайота». То есть Тора сейчас приступает к перечислению детей, которых произвел на свет Эсав, потому что только что Тора закончила говорить нам о 12 коленах Якова. Значит, логично, что нужно тоже сказать о Эсаве. Зачем это говорить? Хотя бы даже с той целью, чтобы больше к нему не возвращаться. Мы уже видели, подобным образом поступала Тора, когда перечисляла нам детей Нахора, когда перечисляла нам детей Ишмаэля. Сообщить, чтобы больше к ним не возвращаться. «И родила Ада Эсаву Элифаза, а Басмат родила Реуэля, а Аоливама родила Иуша и Элама и Кораха. Это сыны Эсава, которые рождены были ему на земле Кайнана. И взял Эсав своих жен и своих сыновей, и своих дочерей, и всех душ своего дома, и все достояние, и весь скот свой, и все приобретенное им, что он поимел на земле Канаана, и пошел на землю иную от Якова брата своего». Так как было имущество их велико, чтобы селиться вместе, и не могла земля их проживания нести их из-за достояния. То есть, разбогатев и тоже приумножив свое семейство, Эсав отдалился от Якова, потому что земля не могла их прокормить. И поселился Эсав на горе Сеир. Эсав, он же Эдом. То есть, Тора говорит нам, что Эсав переселился в горы Сеир, и оттуда пошло Эдомское или Эдомейское царство, о котором мы читаем дальше в книге Бамидбар, например, когда еврейский народ возвращается из Египта, пересекая пустыню, мы встречаем там переговоры сынов Израиля с царями Эдомского царства, а также о соседях, эдомейцах, с которыми вечно у народа Израиля были конфликты, даже военные столкновения, очень много говорится в книгах пророков. «А вот порожденные Эсавом, отцом Эдома на горе Сеир, вот имена сынов Эсава: Элифаз, сын Ады, жены Эсава, Реуэль, сын Басмат, жены Эсава. И были сынами Элифаза Теман, Омар, Цефо, Гатам и Кенас, а Тимна была наложницей Элифаза, сына Эсава, и родила она Элифазу Амалека. Это сыны Ады, жены Эсава. И вот сыны Реуэля, Нахат и Зерах, Шама и Миза, это были сынами Басмат, жены Эсава. А эти были сынами Аоливамы, дочери Анны, дочери Цивона, жены Эсава. И родила она Эсаву Иуша и Элама и Кораха. Вот предводители сынов Эсава, сыны Элифаза, первенца Эсава, предводитель Теман, предводитель Омар, предводитель Цефо, предводитель Кнас, предводитель Корах, предводитель Гатам, предводитель Амалек. Это предводители Элифаза на земле Эдома, это сыны Ады. А вот сыны Руэля, сына Эсава, предводитель Нахат, предводитель Зерах, предводитель Шама, предводитель Миза. Это предводители Реуэля на земле Эдома. Это сыны Басмат, жены Эсава. И вот сыны Аоливама, жены Эсава, предводитель Иуш, предводитель Эйлам, предводитель Корах, это предводители Аолевамы, дочери Анны, жены Исава. Это сыны Исава и их предводители, он же Эдом. То есть Тора перечислила нам всех его сыновей, кого эти сыновья произвели на свет, кто из них стал предводителем, то есть князем над своим народом. И таким образом, рассчитавшись за долгое молчание, так как мы действительно долго читали о Якове и его детях, и ни словом не обмолвились о детях самого Эсава, Тора, компенсируя свое как бы пренебрежительное невнимание к Эсаву, сейчас бегло перечислила всех его потомков, чтобы как бы определенная справедливость все-таки восторжествовала. Ну, этого беглого знакомства, в принципе, нам хватает, чтобы сделать некоторые выводы о тех взаимоотношениях, которые царили в этой тоже очень многочисленной и очень непростой семье. Так, например, в следующем недельном отрывке, а именно на 7-м уроке, мы с вами рассмотрим более внимательно, какие интересные половые связи, родственные отношения царили в этой семье. Например, мы увидим, что в этой семье процветали такие вещи, как кровосмешение, инцест. Мы узнаем, что один из потомков, из сыновей Исава, он, например, нисколько не смущаясь, переспал с собственной матерью. То есть вот мы видели здесь, например, в истории с Рувеном, он передвинул кровать своего отца. И то Тора сказала, как будто переспал с одной из жен своего отца. Правда, не с матерью, но с одной из жен своего отца. А здесь прямым текстом мы увидим с вами, как сын Эсава переспал с собственной матерью, и она родила от этого сношения, родила детей, и у этих детей очень сложно будет определить, кто им отец, а кто им дед, и кем им приходится их мама, мамой или бабушкой. И в конечном итоге мы увидим, что дети Исава, произведенные им на белый свет, это, конечно, такое скопление людей, недостойных вообще жить на этой земле. Они настолько вне закона зачаты и рождены, действительно из них большая часть практически незаконно рожденными являются, что даже как-то об этом и неприятно даже читать. Но Тора приводит это как бы в противовес той чистоте и святости, в среде которой были зачаты дети Якова. Как говорит Тора, ложа Якова цельна, ни один грешник не вышел из его ложа. То есть все дети, зачатые Яковом и рожденные его женами, они все праведны и действительно достойны того, чтобы произвести на свет 12 колен. Чего совсем не скажешь о детях Эсава. Ну, как бы нам и неприятно было бы это читать, но в любом случае это слова, написанные в Торе, поэтому наберемся немного терпения и дочитаем эту главу, несмотря на то, что она рассказывает о таких грешных и несимпатичных нам людях, как потомки Эсава, кстати, являющегося прародителем Римской империи, об этом тоже несколько позже. Ну, а на этом 6-й урок нашей недельной главы «Ваишлах» заканчивается.